Глава 29. Зимнее путешествие. Петл наконец-то дал свое согласие, но и то лишь после того, как Кумико предложила позвонить отцу и спросить его разрешения. Эта идея отправила Петла с несчастным видом шаркать в поисках Суэйна, а когда он вернулся, вид у него не стал счастливее. Ответом было «да». Закутанная в несколько слоев самой теплой своей одежды, она стояла в белом фойе, изучая литографии с охотничьими сценками, пока Петл за закрытыми дверьми инструктировал Красномордого, которого, как выяснилось, звали Дик. Девочка не могла расслышать отдельных слов, до нее доносился лишь водопад предостережений в полголос. Модуль Маас Неотек лежал у нее в кармане, но она не спешила его касаться. Колин уже дважды принимался ее отговаривать. Ну вот лекция Петла закончилась, появился Дик. Его маленький жесткий рот был растянут в улыбке. Под тесный черный костюм он надел розовую кашемировую водолазку и тонкий овечьей шерсти жилет. Черные волосы плотно прилипали к черепу охранника, а бледные щеки затеняла успевшая отрасти щетина. Кумико легонько сжала в кармане модуль. «Привет!» – сказал Дик, оглядывая ее с ног до головы. «Так куда мы пойдем на прогулку?»
«На Портобелло-Роуд», – подсказал Колин, прислонившийся к стене возле загроможденной пальто-вешалки.
Дик снял с плечиков пальто, протянув для этого руку сквозь Колина, надел его и застегнул. Затем натянул пару солидных черных кожаных перчаток.
«По антикварным на Портобелло-Роуд», – сказала Кумико, отпуская модуль.
«И давно вы работаете на мистера Суэйна?» — спросила девочка, когда они шли по обледенелой подъездной аллее.
«Довольно давно», – ответил краснолицый. «Смотри, не поскользнись. У твоих сапог ненадежные каблуки».
Кумико семенила на модных французских шпильках. Как она и предполагала, в этих сапогах было почти невозможно передвигаться по стеклянистой щербатой наледи тротуаров. Для равновесия она взяла охранника за руку, почувствовав под пальцами полосу металла через всю ладонь. Перчатки были утяжеленными, пальцы усилены полиуглеродными кольцами. Дик всю дорогу молчал, пока они не свернули на боковую улицу в конце подъездной аллеи. Но когда они вышли на Портобелло-Роуд, внезапно остановился.
«Простите, мисс», – сказал он с некоторой заминкой в голосе. «Это правда, что говорят ребята?»
«Ребята? Прошу прощения».
«Ну, мальчики Суэйна, те, кто постоянно на него работают. Они говорят, что вы дочь большого человека, токийского Бонзы».
«Простите», — сказала она, — «я вас не понимаю».
«Янака. Ваша фамилия Янака?»
«Да, Кумико Янака».
Дик уставился на нее с откровенным любопытством. Потом по его лицу прошла тень тревоги, и он осторожно и очень внимательно огляделся по сторонам.
«Господи!» – вырвалось у него. «Так значит, это правда?»
Все его приземистое тело напряглось под туго застегнутым пальто.
«Шеф сказал, вы хотите пойти за покупками?»
«Да, спасибо».
«Куда мне вас отвезти?»
«Сюда», – сказала она, вводя его в узкую галерею, основательно захламленную британским гони.
Как выяснилось, экспедиции за покупками в Синдзюку сослужили ей хорошую службу и здесь. Приемы, которые она выдумывала, чтобы помучить секретаря отца, оказались вполне эффективными и в этой прогулке с Диком, когда она заставляла бедолагу-охранника принимать участие в десятке бессмысленных дискуссий при выборе какого-нибудь медальона эпохи Эдуарда или фрагмента старинного витража. И каждый раз выходило так, что она покупала только вещи хрупкие или тяжелые, или неудобные для переноски, и обязательно дорогие. Весело болтающая на двух языках продавщица запросила за очередную покупку 80 000 фунтов, которые пришлось снять с чипа Митсубанка.
Кумико потихоньку опустил руку в карман, где лежал модуль Маас Неотек.
«Очень изысканно», – сказала по-японски продавщица-англичанка, заворачивая покупку Кумико в вазу из позолоченной бронзы, инкрустированную грифонами.
«Полный кошмар», – прокомментировал по-японски Колин. «К тому же подделка». Он растянулся на очень викторианской с виду софе, набитой конским волосом, закинув ноги на коктейльную стойку в стиле арт-деко, поддерживаемая двумя несущимися в полете алюминиевыми ангелами. Продавщица добавила вазу к поклаже Дика. Это был 11-й по счету антикварный магазин и 8-я покупка японки.
«Думаю, тебе пора делать свой ход», – посоветовал Колин. «В любую минуту Дик может позвонить Суэйну и вызвать машину, чтобы отвезти вас домой».
«Думаю, это все, не так ли?» – с надеждой спросил Дик из-за горы свертков.
«Еще один магазин, пожалуйста», – улыбнулась девочка.
«Хорошо», – мрачно ответил он.
Охранник замешкался, протискиваясь в дверь, а она тем временем загнала каблук в трещину на мостовой, которую приметила при входе.
«С вами все в порядке?» – спросил он, увидев, что Кумико споткнулась.
«Я сломала каблук».
Проковыляв назад в магазин, девочка присела рядом с Колином на волосяную софу. Вокруг нее, желая помочь, засуетилась продавщица. «Быстро снимай их», – посоветовал Колин, пока Дик не положил покупки на мостовую. Кумико расстегнула молнию на сапоге со сломанным каблуком, потом расстегнула на другом и сбросила оба. Вместо грубого китайского шелка, какой она обычно носила зимой, ее ноги защищали тонкие черные каучуковые гольфы с жесткими пластиковыми подошвами. В дверях магазина она собиралась пригнуться и проскочить между ног Дика, но промахнулась и толкнула его локтем в бедро, опрокинув охранника на витрину с граненными хрустальными графинами. И, наконец, Кумико свободно продирается сквозь толпу туристов на Портобелло-Роуд. У нее очень замерзли ноги, но рубчатые пластиковые подметки давали великолепное сцепление. Кроме как на льду, напомнила она себе, отряхивая с рук мокрый песок после того, как поскользнулась во второй раз. Колин отправил ее бегом по узкому проходу со стенами из закопченного кирпича. Кумико крепче стиснула модуль.
«Теперь куда?»
«Сюда», – сказал призрак.
«Мне нужна роза и корона», – напомнила она ему.
«Прежде всего тебе нужно быть осторожной. На вызов Дики сюда сейчас прибегут люди Суэйна, не говоря уже об охоте, какую способен объявить его дружок из особого отдела, если его попросят. А я не вижу причины, почему бы его не попросить». В розу и корону девочка вошла через боковую дверь. Скулина у локтя. Оглянулась, испытывая благодарность за уютный полумрак паба и окутавшее ее тепло, которые, казалось, составляли суть этих питейных нор. Ее поразило обилие обивки повсюду. На стенах, на сиденьях и глушащих звук занавесей. Будь ткани и краски хоть чуть-чуть менее выцветшими, сам эффект был бы наверняка не столь теплым. Маленькая японка решила, что пабы, пожалуй, наиболее полно отражают британское отношение к гоме. Подгоняемая Колином, она протолкалась через толпу подвыпивших клиентов у стойки бара в надежде отыскать Тика.
«Что тебе, дорогуша?»
Подняв глаза, девочка увидела над собой широкое лицо блондинки за стойкой, пятна яркой помады, нарумяненные щеки.
«Прошу прощения», – начала Кумико, – «мне бы хотелось поговорить с мистером Биваном».
«Мне пинту, Элис», – сказал кто-то справа, швыряя на стойку 3 10-фунтовые монеты. «Светлого».
Элис нажала на белый керамический рычаг, наполняя кружку прозрачным пивом. Она поставила кружку на поцарапанную стойку и смахнула монеты в кассу.
«Тебя тут хотят на два слова, Биван», – сказала она, когда мужчина взялся за свою пинту.
Кумико взглянула вверх на плоское раскрасневшееся лицо. Верхняя губа у мужчины была слишком короткой, и Кумико почему-то вспомнились кролики, хотя Биван был очень большим, почти с Петала ростом. И глаза у него были кроличьи, круглые, коричневые, с очень узеньким ободком белка.
«Меня?»
Акцент бармена заставил ее вспомнить о Тике. «Скажи ему «да», – прошептал Колин. Ему невдомек, почему маленькая японская девочка в гольфах явилась к нему в пивную. «Я хочу найти Тика». Биван равнодушно разглядывал ее поверх кружки. «Извини», – сказал он, – «боюсь, я не знаю никого с таким именем». Он выпил. «Салли сказала мне, что если Тика здесь не будет, я должна разыскать вас. Салли Шире». Биван подавился пивом, зрачки у него закатились. Закашлявшись, он поставил кружку на стойку и вытащил из кармана пальто носовой платок. Высморкался и вытер рот. «Моя смена в 5», – сказал он. «Лучше пройдем в подсобку». Элис подняла откидную стойку, и Биван быстро глянул через плечо, махнул Кумико, похожей на лопату, ладонью, чтобы она проходила. Узкий проход вел в небольшое помещение за баром. Неровные кирпичные стены подсобки покрывал толстый слой грязно-зеленой краски. Биван остановился возле памятной стальной корзины с махровыми полотенцами, от которых воняло пивом. «Если ты хочешь подставить меня, девочка, ты об этом сильно пожалеешь», – процедил он. «Скажи мне, почему ты ищешь этого Тика?» «Салли в опасности. Мне нужно найти Тика. Я должна ему кое-что рассказать». «Черт побери», – буркнул бармен. «Поставь себя на мое место». Колин сморщил нос, посмотрев на сырые полотенца в корзине. «Да?» – спросила Кумико. «Если ты нарк, а я отправляю тебя искать этого Тика, при условии, что я его знаю, а он под колпаком или на какой-нибудь дряни, тогда он обрушится на меня, так? А если нет, то есть еще это Салли, тогда, промолчав, я получу от нее, понимаешь?» Кумико кивнула. «Между молотом и наковальней» – эту идиому однажды употребила Салли, и Кумико находила ее очень поэтичной. «Вот именно», – отозвался Биван, как-то странно посмотрев на девочку. Он запустил руку в редеющие рыжеватые волосы. «И все же ты мне поможешь», – услышала она свой голос, чувствуя, как со щелчком встает на место холодная маска матери. «Скажи мне, где найти Тика?» Бармен поежился, хотя в подсобке было тепло. Даже слишком. К запаху пива примешивался едкий дух дезинфекции. «Ты знаешь Лондон?» Колин подмигнул. «Я найду дорогу», – ответила девочка. «Биван!» – окликнул Элис, высовываясь из-за угла. «Грязь!» «Полиция!» – перевел Колин. «Маргейт Роуд, СВ-2», – быстро проговорил Биван. «Не знаю ни номера квартиры, ни номера телефона». «Скажи ему, чтобы он вывел тебя через черный ход», – сказал Колин. «Это не простые полицейские». Кумико всегда будет помнить это бесконечное путешествие по станциям городской подземки. Как Колин повел ее от Розы и Короны к Холленд-парку и дальше вниз, объясняя по пути, что ее чип Митсубанка теперь не просто бесполезен, а опасен. «Если она воспользуется им, чтобы заплатить в такси или за любую покупку», – сказал призрак-гид, «денежный перевод магниевой вспышкой полыхнет в решетке киберпространства, где ее тотчас увидит рыщущий там оператор из особого отдела». «Но ей надо отыскать Тика», – настаивала девочка, – «ей нужно на Маргейт Роуд». Колин нахмурился. «Не сейчас», – сказал он, подумав, – «подожди до темноты. До Брикстона недалеко, но улицы для тебя слишком опасны при дневном свете, учитывая то, что вся полиция на стороне Суэйна». «Но где ей спрятаться?» – спросила она. «У нее очень мало наличных. Сама идея валюты, монет и клочков бумаги казалась маленькой японке эксцентричной и непостижимо чужой». «Здесь», – сказал он, когда эскалатор вез ее вниз на станцию Холленд-парк. «И всего за стоимость одного билета». Выпуклые серебристые силуэты поездов, мягкие старые сиденья в серо-зеленых тонах. Тепло. Восхитительное тепло. Еще одна нора здесь, в стране непрестанного движения.